რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 23 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან კობა ალიკლიკაძე ვარ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ძირასტარი მონაცემებით რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნებში მართველი პარტია ლიდერობს. ბერლინში რეგიონული პარლამენტის არჩევნებში მერკელის პარტიამ ხმები დაკარგა. ნიუ-იორკის მერმა განზრახული ქმედება უწოდა აფეთქებას ჩელსის რაიონში. საქართველო გმობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის დუმის არჩევნების ჩატარებას. საქართველომ დაგმო რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ჩატარება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების თანახმად, რუსეთის ფედერაციამ 18 სექტემბრის სახელმწიფო დუმის არჩევნებისათვის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ გახსნა 21 საარჩევნო უბანი, ხოლო რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დადგენილებით ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები 114,000-ზე მეტი ადამიანი რუსეთის ფედერაციის სხვადასხვა მხარეს ათულოში ამორჩეული სტატუსით იქნა დარეგისტრირებული. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის არჩევნების ჩატარებას საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში მიიჩნევს მოსკოვის ანექსიური პოლიტიკის მორიგ გამოვლინებად, რომელიც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებს. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კი დაიწყო გამოქვეყნება სახელმწიფო დუმის არჩევნების პირველადი მონაცემებისა. კომისიის მიერ დათვლი ბიულეტნების დაახლოებით 7%-მა აჩვენა, რომ 44.15%-ით პირველ ადგილზეა მართველი ედინაე როსია. მეორეზეა ვლადიმერ ჟირინოვსკის ლიბერალურ დემოკრატიული პარტია, რომელსაც 18.39% აქვს. მესამე ადგილს იკავებს გენადი ზიუგანოვის რუსეთის კომუნისტური პარტია, რომელსაც პირველადი მონაცემებით ამორჩეულთა 17.34%-მა დაუჭირა მხარი. თუ მონაცემები არ შეიცვალა, ბარიერს ასევე გადალახვა სამართლიანი რუსეთი, რომელიც 6.24%-ის მიღებას იმედოვნებს. მართველი პარტიის შტაბში უკვე მივიდნენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და პრემიერ-მინისტრი მედვედევი. ამ უკანასკნელმა ედინაე რუსეთის გამარჯვების შესახებ უკვე განაცხადა. სახელმწიფო დუმის არჩევნები რუსეთში შერეული სისტემით იმართება. 225 დეპუტატს პარტიული სიებით ირჩევენ. ამდენივეს ერთმანდატიან ოლქებში 18 სექტემბერსვე არჩევნები გაიმართა ქვეყნის 39 რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში, ხოლო 7 სუბიექტში კი რეგიონის ლიდერების პირდაპირი არჩევნები მოეწყო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მემარჯვენე პარტიამ ალტერნატივა გერმანიამ ხმათა 15% მოიპოვა ბერლინში რეგიონული პარლამენტისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანის არჩევნებში. ეს მონაცემები გავრცელებული ინფორმაციით მოასწავებს ძალთა გადანაწილებას წამყვან პარტიებს შორის. გერმანიის სოციალ-დემოკრატები ბერლინის პოპულარული მერის მიხაელ მიურერის თავკაცობით კვლავ ყველაზე უფრო გავლენიანი ძალა რეგიონულ პარლამენტში. სოციალ-დემოკრატებს ხმათა 24% ხვთაწილად. პროგნოზების თანახმად ანგელა მერკელის ქრისტიან-დემოკრატიულ კავშირსა და მწვანეთა პარტიას თითოეულს 18% მიღების იმედი აქვთ. მემარჯვენე პოპულისტურმა პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისათვის უკვე 10 რეგიონული პარლამენტის არჩევნებში მიაღწია წარმატებას. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პარტიამ ყველაზე უარესი შედეგი აჩვენა ბერლინის არჩევნებში, რაც მიმოხილველთა თქმით განაპირობა გერმანიის კანცლერის გადაწყვეტლებამ გაიღო სასხები მიგრანტთათვის. ნიუ-იორკის მერმა განზრახული ქმედება უწოდა ნიუ-იორკის ჩელსის კვარტალში. 17 სექტემბრის საღამოს მომხდარ აფეთქებას, რის შედეგადაც 29 ადამიანი დაშავდა, ერთი მდგომარეობა მძიმეა. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროსა და შიდა უსაფრთხოების სამინისტროს წარმომადგენლები მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდნენ აფეთქების ადგილზე. ნიუ-იორკის მერ ბილ დე ბლაზიოს თქმით, არ არსებობს მტკიცებულებები იმისათვის, რომ აფეთქებას ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მიეცეს. ძირასწარი ვარაუდით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა განსხვავდება თვითნაკეტი ბომბისაგან, რომელიც 17 სექტემბერს აფეთქდა ნიუ-ჯერსიში, სადაც ათასობით მორბენალი მონაწილეობდა 5 კილომეტრიან საქველმოქმედო მარათონში, რომელიც ამერიკელი საზღვაო ქვეითებისა და მეზღვაურების საპატივცემულოდ გაიმართა. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ პირობა დადო, რომ პასუხს აგებინებს ყველას, ვინც დამნაშავეა ინდოეთის მიერ მართულ ქაშმირში მდებარე სამხედრო ბაზაზე მომხდარ მზაკვრულ და სამარცხნივ თავდასხმაში. სულ მცირე 17 ჯარისკაცი და კიდევ 4 თავდამსხმელი დაიღუპნენ 18 სექტემბრის დილით მომხდარ თავდასხმაში ქალაქ ურიში მდებარე სამხედრო ობიექტზე. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს რუსული სამსახურის მიერ მომზადებული 1-საათიანი პროგრამა. Thank you.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Смотрите и слушайте Радио Свобода. Мы в Калининграде в клубе «Катарсис» или в кафе «Катарсис» или в культ-просвет пространстве «Катарсис», которое существует несколько лет и любезно принимает здесь фестиваль «Слово». «Слово» пишется через три W и символизирует еще и отсылку к интернету. Литературный фестиваль поэты, прозаики собрались в Калининграде. Я с удовольствием представляю ребят. Это Дмитрий Вачедин, Берлин. Да? Верно?
Да,
Сабина Брело, Минск. Александра Артамонова, Калининград.
Здравствуйте.
И Тимофей Дученко, Петербург. Тимофей – поэт, Александра – прозаик, журналист. Дмитрий – прозаик и Сабина – поэт.
Малая проза тоже.
Я попрошу вас в качестве визитной карточки прочесть по фрагменту из текста. Дим, давайте с вас начнем.
Я прочту несколько абзацев из последнего рассказа. Он как раз о Берлине. Ну, то есть, собственно, те куски текста, где речь идет о городе. «Подошел Глеб. Я давно знал его еще с тех времен, когда жил в Кёльне и ездил в Берлиноград пощекотать себе нервы на холодных улицах, устраивал себе экскурсии в здешнюю бесприютность. Люди, которых я тогда встречал в Берлинограде, находились в постоянном и скорбном, бессмысленном движении. Они напоминали мне удиравших от Кутузова французов, бредущих по русской зимней равнине. Одевались они соответствующе, в каком-то нищенско-барском стиле, все с чужого плеча, и, казалось, температура тела у них 34 градуса. Такими были все, и я стал таким, когда переехал в Берлиноград, но не Глеб. Глеба этот наш скорбный марш не касался вовсе. Он даже перемещался по городу не по длинным и темным улицам, проложенным с учетом направления холодных ветров, как делали мы. Он ходил своими путями, может, через стены, я не знаю. Рынок располагался под мостом. Вернее, под заброшенной веткой С-бана наших берлиноградских городских электричек. В общем, сверху шли рельсы, и на них росли деревья. Как ни странно, очень много берез. Хотя почему это должно быть странно? Это был позаброшенный, забытый район Берлинограда, Сименштадт. Фабричные здания добротной постройки, нежилые блоки со старушками, а сквозь них, над землей, идут и идут поезда-призраки по прогнившим до сиреневого цвета железным мостам. Отличное место для нелегального русского рынка. Все правильно, я даже не удивился. Покупателей и продавцов было, наверное, человек 40, все они выглядели бедно и бестолково. Я прошел мимо торгового ряда и так и не понял, что тут вообще продают какие-то железки непонятного назначения. Нелли стояла последней в ряду не под мостом, а уже под открытым небом. Я остановился перед ней, купил циферблаты на Глебовы деньги и поехал домой. А потом отпустила. Пришла весна, и Берлиноград стал мягкий, мягкий, как пудинг. Он невероятным образом расширился, как будто его вывернули наизнанку, и всюду оказалась теплая вода. Водоемы невероятные открылись, вода переливалась туда-сюда, как в ванной. Закаты продолжались по полдня, в небе разворачивались целые представления. Ночами звезды летели слева направо, крупные, как фасолины, будто это был последний город Земли, а дальше космос. Да так оно, в общем-то, и было. Но рынок исчез, не проводился больше, и Глеб тоже испарился вместе с ним.
Отличное начало, потому что я хочу с вами поговорить про метафизику городов, в которых вы живете, и как они на вас действуют, как на пишущих существ. Сабин, пожалуйста, ваше стихотворение.
Август. Немного счастья, немного денег. Мокрый автобус, медрегистратор с бомбой. И продавец, у которого столько злости, что непонятно, как он еще не лопнул, взвешивает, как вешает, зная дело. В камерах, офисах, холлах, палатах сыро. Солнечный диск печален, как диск нирваны. Маленький мальчик, купивший дневник в киоске, полон плохих эмоций и злых предчувствий.
Спасибо, дорогая. Александра?
У меня тоже небольшой фрагмент текста, точнее, это цикл таких небольших рассказов, которые отчасти, наверное, о городе. В комиссионном магазине на бывшей Иерусалимерштрассе какие-то дети купили неактуальные ролики. Те, что на четырех колесах и в два ряда. Сразу три пары, на всех хватило. Грохочут теперь по узкому тротуару, а на них с фасадов смотрят разные существа. И те двое, что несут виноградную кисть, и человек, падающий с ослика, и обезьяна, едущая на спине медведя. Только гусь спрятал голову под крыло, и двум собакам не до них. Они друг другу радуются. А в доме на бывшей Шонфлессер аллее в середине дня вдруг отключили воду. А в нем две женщины, не сговариваясь, а за полчаса до этого решили покрасить волосы. Та, что из подъезда А, с отколовшейся частью буквы, в медный цвет. А та, что из подъезда Б, с буквой целой и полной, в красно-бурой. Встретились они с ведрами около колодца. А сосед с бывшей Хагенштрассе сменил зимнюю куртку дворника на куртку косильщика травы и пронес по улице чей-то большой вентилятор. Вентилятор медленно и неохотно что-то лопотал при каждом соседском шаге. К вечеру вдоль забора по улице, которая раньше неизвестно как называлась, бадан распустился темно-розовым. Еще вчера не было его, а тут бадан. Здравствуйте. Темнеет теперь гораздо позже. Но каштаны, на всякий случай, не в полную силу, а так, подсвечиваются подряд. Даже то, что в дополнительном освещении не нуждается. В одном доме между этажами пахнет, как будто только что прошла гроза. Кипяченым бельем и зеленой улицей.
Спасибо, Александра. Это текст о Калининграде.
Ага, да.
Чудесно. Мы поговорим об этом позже, Тимофей.
Лежачие оба – нестоящая вода. Они придут сюда, когда раздастся свист, рифму подбирая как новости, чтобы улеглось. Чтобы при всей шероховатости смысла, при всей неоднозначности реального выглядело красиво, вписывалось в сюжет. Определяло, где плохое, где хорошее, где добро, где зло. Чтобы вдруг не оказалось, что мы плохие, наш вождь злодей, и мы даже не поддерживаем, но просто находясь на той же территории, оказываемся мудаки. Это действительно сложно, вдруг понять, что никто на тебя не сердится. Ты ни в чем не виноват. Ты плохого ничего не сделал. Ты защищаешься от совсем другого, от того, что сказка плохо закончилась. Кощей Марью Моревну на твоих глазах. Какое там долго и счастливо. Все умерли быстро и ни черта не поняв. И все равно сопротивляешься. Читаешь даже этот текст и переворачиваешь с ног на голову. Переворачиваешь с ног на голову. Не мы, они. Не мы, они. Не мы, они.
Спасибо, Тимофей. Ну, как я понимаю, это текст о современности, об очень... о том, что Мандельштам называл шумом времени. А шум времени сейчас, насколько я чувствую, он вообще довольно политизированный такой. И я правильно поняла ваше стихотворение? Ну, тогда для начала у меня вопрос будет не про города, а вот про ваше самоощущение в этом мире, который за последние два года как-то очень резко поляризован, политизирован, не знаю, ну, просто военизирован и конфликтен. Вот что вы об этом думаете, и как это входит в ваш текст? Ну, вот Тимофей показал, как напрямую просто в эту реальность входит, а бывает так, что косвенным образом.
Россия становится или стала уже как-то страной-изгоем, живя в Европе, это вот, живя в Германии.
В такой степени,
ну,
да?
Мне кажется, так. Нет, но это чувствуется на бытовом уровне, это не чувствуется в отношении к тебе, как к русскому или русскоязычному, но к отношению к России, к ее политике ощущается, конечно. Ты каждый день должен как-то себя определять, потому что ты живешь в чужой стране, ты так или иначе общаешься с людьми, которые слышат твой акцент. То есть тебе никуда от этого не деться, это хорошо, это тебя держит в определенном экзистенциальном тонусе. Так что, конечно, это я не могу сказать, что в этом ощущении или самоощущении оно какой-то только негатив. В этом есть какие-то вещи, которые тебя стимулируют. И...
Думаю, что я могла бы добавить, вот как
пожалуйста,
иностранка все-таки. Когда полтора года назад, или два уже, вот и начались все эти проблемы в Украине, да, в моем Фейсбуке было очень много негатива в отношении России, и его высказывали мои друзья, и это были очень злые слова. И у меня было стихотворение, я написала стихотворение по поводу того, как я... что злых слов очень много, иногда хочется их употреблять, но я хочу ограничивать свой лексикон. Я испытывала чувство, я испытывала сочувствие к тем русским людям, которые думают, наверное, так, как я. Я вам скажу, что даже вот я словила себя на мысли, я очень редко бываю в России, очень редко, за много лет, вот я первый раз в Калининграде, и я с таким удивлением, то есть мне все время хочется говорить по-английски в кафе или еще где-то, я с удивлением обнаруживаю, то есть я ловлю себя на мысли, что я за границей, но они говорят на русском языке, представляете? То есть вот я вот русский язык присвоила. Вот, ну.
Да, Сабит, спасибо, Саша.
Кажется, что за последние два года, ну, в местном сообществе, что такое очень большой градус всеобщей истерии по всему того, что происходит, что очень четко стали проходить границы, где свой, где чужой. Раньше там еще как-то их можно было подвигать, а сейчас кажется, что нет. И если ты за что-то одно и против другого, то ты совсем уже не можешь прийти обратно в этот лагерь и уже быть принятым в нем. Но и, к сожалению, из-за того, что вот эта атмосфера все время какого-то общего крика, какой-то, что что-то творится, что-то происходит ужасное, в ней как-то больше всего хочется молчать. Ну, то есть вообще не хочется никаких разговоры вступать, не говорить об этом. Меньше всего как-то хочется на это все реагировать.
Тима, а у вас есть еще стихи подобного в качестве рода?
Да? Очень аполитичен, то есть пускать политику вообще никакого, никаким образом в собственные тексты. И продолжал бы это делать, если бы у меня просто лично в какой-то момент начало все это касаться. То есть как только тебя что-то начинает касаться лично, ты обращаешь на это свое внимание пристально. Зачем мне тратить свои силы на то, что я, на что я повлиять не могу?
А сейчас политика вас коснулась?
Ну, мне коснулась не политика, мне просто коснулась, естественно, по моим там личным бытовым вещам. То есть тот момент, когда, например, началась еще... То есть еще даже ничего не началось. Началось вот этот первый гул пошел на площади там на Майдане. Вот. А я где-то буквально за неделю до этого я там познакомился с девушкой с Украины. И все это началось одновременно, наши отношения. Вот это... Ерунда. И в какой-то момент ей там надо было ездить и домой, и возвращаться там в Питер, и домой, в Петербург. Мне пришлось узнать, какие отношения у России с границей Украины, как это все стало усложняться. Мне пришлось постоянно следить за новостями в Украине. Хотя я бы точно бы за ними не следил, если бы, ну, подумаешь, там все время что-то происходило. Не там, так там происходило. Если за всем следить, можно с ума свихнуться. Сейчас с ума свихнуться очень просто, просто зайдя в Facebook. Потому что там любая информация начинает раскручиваться до полумифических уже каких-то вещей. И ты в какой-то момент уже в ужасе просто от того, что ты реально не понимаешь, где правда, где ложь. И перестаешь верить даже правде. Потому что ее не можешь вычислить уже из всего вот этого вороха. На этом там стараются просто блогеры, стараются и журналисты иногда. Ты уже не знаешь, какому журналисту верить. Выбираешь только каких-то, не знаю, друзей. Потом ты замечаешь, что и друзья могут врать. Или друзья могут ошибаться.
Да, конечно, друзья могут ошибаться и рассуждать о реальности не как о реальности, а как о действительно мифическом каком-то таком процессе. Но, в общем, тем не менее, личная жизнь вас заставила, значит,
да,
политизироваться.
Немножко, ну, не политизироваться, следить.
Следить за
ситуацией. Как только та личная жизнь закончилась, удивительно, я перестал следить за тем, что там сейчас происходит в Украине. И так. Иногда раз, там сейчас, там, не знаю, два месяца все равно какие-то новости всплывают, я смотрю, там ничего не меняется. Ну, вот, когда время проходит, иначе же все выглядит, когда ты прям вот в мясе. Когда издалека смотришь, ага, ну там чуть-чуть здесь так, чуть-чуть дернулось, тут дернулось. Но какого-то общего такого ужаса уже нету. Есть просто уже такое обычное, грубо это будет сказать, но такая, ну, обычная война, которая всегда была, и странно было бы, если она бы не происходила вот сейчас. Учитывая, что все это началось с гражданских волнений. Когда они заканчивались не войной, гражданские?
Вот так считает Тимофей Дунченко. Ну, это радикальная, достаточно радикальная позиция. Значит, я хочу, если никто не хочет поспорить с Тимом, то мой вопрос, конечно, о городах. Очень меня интересует, как города, в которых вы живете, влияют на то, что вы делаете. Может быть, какие-то любимые ваши места, какие-то странности этих городов. Сабина, вот вы живете в Минске, который известен тем, что он такой холодный заповедник советской архитектуры. Я правильно излагаю? Да, ну, то есть я никогда не была в Минске, но люди, которые там были, пытаются его описывать примерно таким образом. Он холодный или теплый город? Вы знаете, вот в ваших стихах довольно много информации, которая связана с больницей, с повреждениями, с какими-то вот, человеческими страданиями, названными не словом «боль», а вот прям медицинскими словами. Я правильно понимаю, да? И как это связано с жизнью, в которой вы живете?
Ну, я думаю, что это особенности моего организма. Я чувствую боль, и я чувствую не только свою боль. Вот, поэтому это вот приходится здесь переживать. А если возвращаться к городу, то да, холодная советская архитектура – это уже немножко тоже, конечно. У нас просто есть памятники вот этой холодной советской архитектуры, Длинный проспект, красивый, прекрасный. Но город отстроен сейчас, город такой во многом гламурный, во многом евроремонтный. Такой, знаете, мне кажется, что вот у человека со стороны должно сложиться хорошее о нем впечатление, и как бы и жить там может захотеться. Он просторный, он тот, о чем говорят, чистый, он действительно снаружи чистый. Но это, конечно же, это чистота, это тот порядок, который на самом деле присущ, в общем-то, тоталитаризму. Это тот порядок, который боишься нарушить, потому что если ты это нарушишь, тебе за это что-то будет.
Слушайте, у вас правда за оскорбление президента в тюрьму могут посадить?
Да, у нас, да, у нас и за дискредитацию Республики Беларусь, и за оскорбление президента Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность, причем ну, немаленькая, тюремные сроки. Вот. И я не могу, конечно, говорить, что нам всем плохо и нам всем страшно, но, грубо говоря, я могу просто привести пример, что если ты выйдешь на вокзал и расчехлишь фотоаппарат профессиональный, да, к тебе подойдет милиция и спросит, может подойти милиция с большой вероятностью и спросить у тебя разрешение на съемку, да, или вообще где-то в центре города. Я уже молчу про то, что нельзя снимать там где-то у резиденции президента или, ну, вот в таких местах. У нас все очень... со строем. Все очень стройно.
Угу. Вот. Да, Савин, спасибо. Диму, давайте послушаем про Берлиноград. Это, конечно, чудесное название. Это вся книжка, или так называется. Да, я правильно понимаю? Да.
И да, и нет. Совсем, но город совсем не теплый, конечно. Вместе с тем он сейчас неожиданно тоже в какой-то степени выполняет ту функцию, которую он выполнял 100 лет назад по отношению к, ну, к постсоветским странам, к восточным соседям, такой тихой гавани, да, когда тут, ну, как в российско-украинском конфликте, как в какой-то степени повторяется гражданская война, так и в Берлине, как бы, солдаты там двух армий, люди, которые в этом противостоянии занимают разные стороны, какие-то там лечащиеся в клинике Шарите ветераны АТО и какие-то люди, русские немцы, которые уезжали воевать в Донецк и вернулись, они все как бы сосуществуют на одном, в одном городе, в одном культурном пространстве. Ну, культурном, не культурном, в одном городском пространстве. Ну вот. А что касается Берлин, он немножко как Петербург. Он, то есть он культивирует в тебе твою какую-то ненормальность, твой внутренний конфликт, твою какую-то шизофрению. То есть он не любит и не признает нормальность. Сейчас так сложилось.
А вы родом из Питера?
Я родом из Питера.
То есть вы знаете, о чем вы говорите?
Да, да, да. Поэтому в Берлине я живу 3,5 года. Когда я туда переехал, то было ощущение, что ты вернулся домой. Но вместе с тем Берлин немножко существует за счет всей остальной Германии, да, то есть Берлин, он может существовать, потому что в немецкой экономике хорошо идут дела, там толком нет производств, банковский какой-то сектор тоже не очень развит, то есть он, ну, в какой-то степени живет за счет туризма, но главным образом, конечно, он наполнен людьми, которые ищут что-то, ищут смыслы какие-то. И вот он, такая вот странная пристройка в достаточно понятной Германии и рациональной.
Мне он показался из всей Германии самым многонациональным, я бы сказала, самым пестрым. Есть такое ощущение? Или это мое мимолетное?
Ну да, да. Да, на Западе я жил долго в Западной Германии. Там есть тоже города, где ну, едва ли не большинство составляют выходцы откуда-то. Но Берлин, да, конечно, многонациональный город. Угу. Очень иностранцу и русскому жить в Берлине сейчас комфортнее всего, замечательно. Ну, то есть, вообще, нет ни у кого никаких этих. Ты свой, тебя признают, все здорово. Но, в принципе, это я когда переехал туда, мне даже было, несмотря на то, что я там был всегда под большим влиянием Набокова, это очень для меня, именно берлинские его тексты очень для меня важны. Как-то мне даже было неинтересно узнавать. Я живу примерно в его районе, но это все прошло. Не надо там, не там надо искать, смотри в других местах. Давай куда-нибудь съезди, он в тот же Симонштадт, о котором я писал. Смотри не там, съезди в русский район, в Марцан, в гетто съезди, куда-нибудь на восточные окраины, на западные окраины, к озерам, к лесам. Но не иди к дому, где жил Набоков, и не медитируй там. Он к тебе там не выйдет, ничего тебе не скажет.
Из стены.
Да, из стены.
Спокойно.
В Калининграде я хочу послушать Александра. Тоже, в общем-то, как это, бывший немецкий город, призрак, причем эти призраки немецкости, они бесконечно появляются и ходят тут между нами.
Угу. Ну да, это интересно. Но это зависит, во-первых, от того, как ты сам к этому городу относишься, потому что там, для кого-то, для меня, для каких-то моих знакомых, для части моей семьи, ну, понятно, что Калининград – это такой сегодняшний Калининград. И Калининград десятилетней давности. Это будет, видимо, еще очень долго тянуться, что все равно это город на завоеванной земле. И о том, что этот город на завоеванной земле, как бы ты не хотел об этом не говорить, но ты с этим сталкиваешься постоянно. Особенно сейчас, последние годы, потому что идут очень крупные стройки, строят, допустим, стадион к чемпионату мира по футболу, строят что-то еще, новые автострады, и когда копают землю, обнаруживается, что там были там какие-то старые немецкие помойки, которые были полны там стекла, они были рассортированы, это были газеты всякие разные, допустим, если это была бумажная помойка, это было много стекла, если там какие-то бутылки, мелкая керамика всякая разная, такие фигурки, или железная, если там хранили металлолом. И ты просто понимаешь, что это остатки не советской культуры какой-то, повседневной, бытовой, вот этого мелкого мещанского быта. И ты понимаешь, что это то, что было вообще до тебя совсем. И что это совершенно другая культура потребления была, которой у тебя вообще не было. И это очень, ну, поразительно, ты с этим сталкиваешься. И тебе это напоминает о том, что это, собственно, за город. Вот. И, конечно, это вообще очень такое нагромождение всяких разных слоев. Вот этот немецкий, такой мещанский, бюргерский есть. Потому что, ну вот да, Кёнигсберг был в том числе и таким городом. Потом советская культура всякая разная остается. То, что происходит сейчас, ну, какие-то современные вещи. А все друг на друга наслаивается, и главное просто найти вот эти места интересных сочетаний. И как только ты их находишь и научаешься их видеть, то это интересно очень.
Саша, а вот пример такого места. Вот есть какое-то любимое место в Калининграде? Что это может быть? Не знаю, какая-то ландшафтная зона, какой-то квартал?
Ну да, есть разные кварталы, там, допустим, тоже они не центральные совсем. Есть такие отдаленные от центра города кварталы, которые застроены вот этим первым функциональным жильем начала 30-х годов, которые сохранились. Люди там живут очень бедные, поэтому они с этими кварталами сделать вообще ничего не могут. Ну там максимум могут стеклопакет поставить, а на то, чтобы стенки покрасить, у них уже нет денег. И мне так нравится, что у них нет на это денег, потому что все это ветшает на твоих глазах, там стоят эти медальоны над подъездами. Там может быть сейф дверью. И люди там живут тоже такие разные всякие совсем. И там можно походить, смотреть на все это. Это, мне кажется, что интересно. У меня был любимый объект. Я занимаюсь немножко еще эссеистикой, и мне нравились некоторые городские объекты. Был Берлинский мост, который, ну, его уже в советское время называли Берлинским мостом. Это Пальмбургский мост, который, это такая окружная автострада, которая шла на Берлин. Его взорвали зимой 45-го года, и он стоял до, по-моему, прошлого года. В таком же виде он стоял, просто такие вот эти две створки огромные. Mm-hmm. И это был, мне кажется, что вообще самый лучший символ вообще города. Потому что первые годы послевоенные здесь снимали очень много фильмов про войну. И этот мост использовали в качестве такой живой фактуры. Даже декорации строить не надо, вот уже все это взорвано. Ну и кончилось там, вся его история кончилась очень печально. Его стали разбирать, когда строили новую автостраду. Хотя его можно было совершенно спокойно оставить в таком образе. И его очень долго сносили, все шутили, что Берлинский мост не сдается, не сдается. И вот примерно под Старый Новый год, примерно в те же даты, когда он был взорван в 45-м году, его наконец-то почти доломали, и обрушился он совершенно неожиданно, и под ним погибла еще куча рабочих.
Я бы сказала, что это месть города, да, конечно, да. Это такая метафизическая...
Да, мне тоже так кажется.
Месть. Да, Саша, спасибо. Я у Тимофея хочу спросить все-таки. Дима сказал, что он... И Питер, и Берлин, они провоцируют человека на... Ну, если...
Ну, я могу сразу сказать, что я не родился в Санкт-Петербурге. Я в Петербург приехал вот в начале своего пубертата, скажем так. То есть мне было там 12-13 лет. И на тот момент, когда я в него приехал, мне город очень понравился. Он был прям вот прям для меня. Все такое нудное, там эти самые дожди идут, плохая погода, страдать необычайно хорошо. Просто город просто играет на тебя. Ты можешь сесть, так я-то так раз уже начал эти стишки всякие подписывать. И вообще, это так удобно. Значит, дождик, ты сидишь там, эти стишки строчишь. Естественно, о несчастной любви, о чем тогда еще писать было. И город мне тогда очень нравился. Он был прям, у меня было ощущение, что я и город, вот мы такие друг друга нашли. Но потом происходит, что дальше? Дальше что происходит? Я взрослею, мне там потихонечку какие-то вещи перестают быть интересными какими-то, какие-то становятся более интересными. И у меня начинает идет сильное расхождение с городом. Сейчас я Петербург не люблю. В основном я его не люблю за климат. Потому что это...
То есть уже писать стишки под дождем не так прелестно, как было раньше,
это,
да?
Да, ну то есть этот город вообще не предназначен для жизни. И вот сейчас вот Саша говорил тут как раз про город, построенный там, ну, на захваченные земли. Я думаю, раз захватывали, значит, было что захватывать. А когда ты берешь болото и начинаешь на этом болоте, там, не знаю...
Болото захватывать.
Да, ты же не можешь захватывать болото. Ты просто зачем-то придумал здесь построить... Ну, здесь понятно, зачем. Мы тут порт сделаем, тут вообще...
Ну, вообще у Александра Эткинса есть остроумная идея про внутреннюю колонизацию, что питерский проект – это типичный такой русский проект внутренней колонизации. Вот земля, давайте мы ее там возьмем создадим здесь утопию.
Земля была, наверное, в шоке о том, что на ней...
Я думаю, в шоке была.
Вот. И в этом шоке, вот, наверное, это и есть тот шок, в котором и живут современные жители Санкт-Петербурга. Потому что, несмотря на то, что город красивый, я до сих пор иногда забываю, но и сам себе напоминаю, что вообще это очень красивый город. По рамкам там европейским. Очень красивый город. Но когда ты в нем живешь, а, естественно, глаз замыливается, когда ты живешь в городе, то есть не как турист, а как местный уже, то ты видишь не красоты, у тебя редко глаза поднимаются на эти балясины, ты, скорее всего, будешь идти вот так вот и прятать там щелкой капюшоном от дождя свое лицо. И поэтому у меня сейчас очень неоднозначное ощущение.
А у вас есть какой-то городской текст? У вас есть стихи, связанные с Питером?
Слава богу, нет. Причем это было специально даже так делано. Я когда-то, давным-давно, когда я еще участвовал в всяких этих дурацких питерских лето, ну, то есть, будучи совсем подростенком, я специально, так все пишут про Питер, но я про Питер напишу. У меня был стишок прям, со Стёбом написанный. Естественно, я его не помню, не стишок это вовсе.
Сабина. Я хотела просто вот про Питер говорить и хотела сказать, что у меня мой ребенок недавно съездил со своей девушкой в Петербург. Это ребенок, который много бывал в Европе, там...
Ребенку сколько лет?
18. 18.
Хороший возраст.
Да. Он приехал, он был в восторге. И вот, кстати, это о Питере и о Минске, наверное, можно сравнить. Его, во-первых, его и архитектура впечатлила. Ну, может быть, потому что он влюблен, потому что он молод. Я, конечно, понимаю, что это неделя, она...
Он приехал.
Да, но его поразил либерализм, с которым он там столкнулся. Он приехал и сказал: «Мама, Ну, причем он был в Европе, я не знаю, почему он сейчас вот это. Так. Мама, они все сидят на траве. Мама, они все, где хотят, лежат. Ты представляешь, вы они пьют. Ну, для нас это либерализм. Вот для Минска, понимаете? Хотя, конечно...
У вас в Минске много урн?
Урн много.
Вот, у нас их нет вообще. То есть и либерализм в том же иногда проявляется в том, что везде мусор валяется. Ну, урн нету, куда его бросить. А я свободный человек, я бросаю его куда угодно. И какой-нибудь свободный дворник думает, наверное, тоже, я свободный дворник, я не буду это убирать. И вот, наверное, такой либерализм.
Я предлагаю еще текстов почитать. Давайте с Дунченко на этот раз начнем, с этого крыла.
В больших и малых куполах толпы пылающих ангелов, серафимов. Так ли нет ли шага ведомого в наступлении, в броске, исчезну, в котором останется древо стук? На промежутках материи, у кисти руки, так, однажды, пока ты говоришь, что сон – это лепесток космоса, нечеловеческое дерево – каштан, на эти кости покусится маловар. Иметь подобную смелость, нарушить предложение, законченное не словами, расшевелить строй согласных, и выходит дева на луг, и послушны ей травы, покорны деревья, согласны цветы, и радуются звери, и сердце радуется.
Спасибо, Тим. А тогда, Сабина, пожалуйста.
Когда не знаешь, как с этим жить, как ты с этим живешь? И если прогонять это или делать вид, что тебя это не волнует, оно становится злым и наглым, нападает на тебя сонного, или когда ты совсем разделся и положил оружие в тумбочку, прыгает на тебя и душит. Поэтому, может быть, стоит просто отвести ему место, теплое и освещенное, кормить мясом и яблоками, петь ему песни и гладить там, где ему нравится, наблюдать, как оно тоскует, как делается доверчивым, как боится твоей смерти.
Дима.
В один из дней, а может ночей, в июне это не разобрать, солнце постоянно торчит на небе, словно Санкт-Петербург стал отдельной планетой, отдельным теплым шаром, всегда повернутым к солнцу. На Канонерский остров приходит лодка. Из нее выходит человек, бежит к кирпичному девятиэтажному дому. И через несколько минут этот дом уже знает, а через 20 минут знает и соседняя девятиэтажка. И еще минут через 40 знает и следующая. А потом все, поток информации останавливается. Домов больше нет, дальше канал, по нему идут корабли. Из домов выходят хмурые люди в резиновых сапогах. Они идут к нелегально построенным гаражам для лодок, домикам из ржавого кривого просоленного железа. Они вытаскивают старые лодки. Некоторые приходится вырывать из гаражей с хрустом, как зубы. Проверяют мотор и ветерок. Быстро выпивают пиво комбината имени Степана Разина и выходят в море. Море нежно-голубое, прозрачное. Оно гудит от моторов. Над ним кружатся чайки, как оторвавшиеся от воды брызги. От постоянного солнца, от синевы, от того, что море сливается с небом, сместились все направления, сдвинулась ось координат. Кажется, старые лодки поднимаются прямо вверх, как ракеты.
Чудесно, спасибо. Александра.
На этой фотографии первые русские жители того дома, в котором прошло мое детство, и в котором до сих пор живет моя мать. Некоторые из них штурмовали этот город. Приехали, обжились и зажили. Привыкли к неудобному расположению комнат, сортиру с окном во двор, к чужой посуде в шкафу, к открученным дверным ручкам. К тому, что когда копаешь землю в саду, она сперва показывает себе, а потом прячет как можно дальше что-то. Обжились, зажили, потом стали умирать. И всех я застала и помню немногих. Только мужчину в военной форме, женщину, которая смеется весь рот. С небольшой разницей их не стало всего несколько лет назад. И еще женщину, обнимающую ребенка. Она доживет до 80, но последние 10 лет будет прикована к самодельному инвалидному креслу. Женщина, единственная в белом платье на этом снимке, июльской ночью 55-го года повесится в дровяном сарае. Об этом нам расскажет ее дочь, которая помнит и это, и то, как в послевоенные месяцы они какое-то время вместе с другими людьми ночевали в этих сараях и ждали, когда им наконец разрешат въехать в дом. Он долгое время считался заминированным. Женщина в платке умерла во сне, а ее взрослые дети раздали соседям то, что им самим оказалось ненужным. То, что настоящие хозяева этих вещей не смогли взять с собой, не успели закопать в саду. Нам досталась керамическая свора борзых, замершие в беге тела, парализованные беззвучным лаем с 38-го года пасти. И еще голый фарфоровый барабанщик, по привычке при слишком громком звуке, воющий сирене, залпах салюта, выбивающую свою порцелановую тревогу. А все, что остается делать с этим, не только забирать и не отдавать, но и хранить, беречь, помнить. Еще одно сиротство он не переживет.
Александр, спасибо. Это прекрасный калининградский текст.
Как мне кажется, я хочу спросить вот у всех нас, сидящих здесь, это поскольку фестиваль городской, он не только вот там в наше внутреннее дело, я хочу спросить о ваших калининградских впечатлениях.
Для начала я подумал, что вообще это странно. Я как раз позавчера приехал из Бонна в Берлин, и оттуда прям спустя несколько часов поехал в Калининград. И Бонн лежит на самой западной границе, там до Франции совсем чуть-чуть. И, в принципе, примерно на том же расстоянии от Берлина, что и Калининград, только, естественно, на запад, а не на восток. И у Берлина было совершенно другое ощущение. Это был как бы город в центре страны, как ни странно. То есть вплоть на восток, вплоть до Калининграда, вот это все просто, естественно, там была Польша, да, но и как бы Калининград, Восточная Пруссия, это был вполне себе, ну, часть немецкой империи, Рейха. Ну вот. И как бы сейчас вот это вот то, что у Берлина, в принципе, Германия как бы заканчивается, обрубается, это то, что, ну, там, через сколько там, километров 80 начинается Польша. И Польша как бы не присутствует. Когда ты живешь в Берлине, то, ну, Польши как будто там толком нет. Там, мало кто из берлинцев туда ездит, да и зачем, собственно. Ну, вот. То есть как бы мир заканчивается. Ну, или совсем, можно поехать там в Ригу куда-нибудь, там, в скандинавские страны, но не в Польшу редко. Ну вот, и, ну, Варшаву только если. И это что-то новое. То есть вот это вот, раньше это было, то есть самоощущение Берлина, оно вот невероятным образом изменилось за счет вот этой новой границы. Калининград, ну, как и все, что как бы... Иногда Калининград хочет казаться обычным, как бы, провинциальным российским городом. И это ему не идет совершенно, мне кажется. То есть понятно, что в том, что город был разрушен, вины Советского Союза, ну, как таковой, нет. Его и разбомбили и союзники, и его просто не стали восстанавливать, как было сделано с другими разрушенными городами. Город отстроенный без любви. Вот, как бы Калининград. Ну, отстроенный, да, то есть построенный без вот этого чувства, которое должно быть, когда вот мы воздвигаем город.
И при этом у местных, насколько я понимаю, Саша, я могу быть не права, но поправьте меня, если это так, то у местных есть очень большая тропность, очень большая тяга к этому немецкому слою. Я, в общем, в Калининград езжу давно, разговариваю с многими людьми, и людей страшно интересует этот немецкий утраченный образ.
По-разному, да, конечно, по-разному.
Кого-то интересует, есть такие собиратели всяких этих ценностей, которые открывают свои собственные частные музеи. Есть люди, которые делают музей-квартиру в городе Кёнигсберг, которая такая посвящена тоже быту и составлена из кучи мелочей, найденных совершенно непонятно как. Вот. Ну, есть люди, которые вообще как-то не рефлексируют по этому поводу. Ну да, было и было, но это же было когда? Очень давно. Ну, кого-то, ну, кто-то испытывает эту тягу, кто-то нет. Как-то, не знаю, ну, нет, по-разному очень.
Окей, я бы хотела, чтобы Тимофей продолжил. Роман с Калининградом случился?
Он как-то развивается. Ага. Но, учитывая, что, получается, я, вот, насколько я помню, сейчас уже 12-й год уже, когда я сюда езжу. И езжу
на фестиваль именно?
На фестиваль, да. Угу. Ну, и было там пару раз, когда я приезжал не на фестиваль. То есть я сейчас не разы считаю, скорее, года. То и вижу, естественно, город, получается, вот раз в год. То есть я не наблюдаю, как он меняется, а я уже после год вижу, что там за год произошло. То есть то, что для всех это как-то происходит постепенно, я вижу сразу. И для меня Я даже сделал скидку на то, что я же тоже расту, я тоже там иначе, меняется,
да,
иначе
конечно.
Какие-то вещи начинаю наблюдать. Но мне стало казаться, что вот чем дальше он действительно становится больше и больше похожий на обычный провинциальный российский городок, что очень странно, когда, потому что его месторасположение вообще не способствует этому.
Я даже догадываюсь, благодаря каким вещам мы вчера с...
Классическим вот этим элементом, который есть
вот,
везде.
Совершенно верно. Ставятся стекляхи на месте огромные там замечательные клумбы, которые была, например, напротив Южного вокзала. Ставится Макдональдс. Вот он как бы... И все.
И чем дальше идет, чем вот эти все советские памятники вдруг начинают очень уже органично выглядеть. В общем, то есть если когда-то они вот реально выбивались...
Они выбивались, правда.
Европы и памятник. То есть, памятник, ну да, и рядом домик такой. Ну, то есть, все это становится нормальный российский городок такой.
Очень жалко.
И мне сам город становится уже неинтересным. Мне уже лет 5 неинтересен, поэтому я всегда его воспринимаю как стартовую точку для вот, чтобы свалить за город. То есть, куда-нибудь там вот, в Балтийск.
Вот это тоже, мне кажется, очень важная история, потому что Калининград сам по себе для его жителей это не такая большая ценность. Гораздо большая ценность это вот эти самые... Область, да.
Там много это... чего интересного. Я сейчас не только Балтийск, это мое любимое место.
Мое тоже.
Бразилия, где тут есть куча интересных и других городков, и каких-то достопримечательностей, все это есть. И это не в городе. То есть город, это просто действительно приехал в отель, например, заселился там, с утра встал и уехал из города. Благо, что все близко, можно кататься куда угодно. И море здесь, самое прекрасное море. Я в Индии был на море, я был там недавно Адриатику видел. Казалось бы, мне все равно Балтийское море, оно какое-то такое вот, это то море, которое я называю море. Без прилагательного перед. Не знаю, очень люблю Балтийское море.
Чудесное признание в любви к месту от Дунченко. Сабина, ваша встреча с Калининградом, вы первый раз.
Мне показались неожиданными вот архитектура города, архитектура улиц прежде всего. То есть для меня она, я еще ее не совсем поняла. И вот я люблю этот термин психогеография, да, то есть я воспринимаю окружающее пространство так, как мне, уютно ли мне, да, в нем. И вот я ходила вот на остров Канта, гуляли здесь возле озер, вот тут рыночные вот эти места, основные улицы, и были места, где мне было очень неуютно. Очень неуютно.
А вот какие, например, от чего это, что это?
Ну вот мы живем в гостинице «Калининград».
Ну, это центр.
Да.
Так.
И когда мы шли от гостиницы «Калининград» вот на остров Канта, там через мост, мимо вот этого вот большого здания, которое построено, но так и не заселено, и, ну, дом Союза, или как он называется? Дом Совета, да. Вот. Но такие здания вообще, конечно, внушают ужас, когда стоит громадина, и в нем никто не живет. Это всегда что-то такое. Вот.
Мы же попытались сделать так, чтобы оно всех радовало.
Да?
Да. Когда-то было серое даже.
Да. Ну, меня вот его расцветка как-то не радует. Я все равно чувствую вот эту большую гигантскую смерть какую-то, да. И вот мне было очень неуютно. Уже когда на остров пришли, уже все, стало хорошо. Там этот парк, там эти прекрасные деревья. Ну, то есть это песня. Вот здесь вот старых, в районе рынка, старые какие-то домишки такие. Люди стоят, продают этот блошиный рынок какой-то развит. В таких местах мне тоже как-то очень приятно и хорошо. Очень много потребительской рекламы. Вот очень много всего этого потребительского здесь вот как-то недалеко отсюда сконцентрировано на проспекте Мира, да, вот где Площадь Победы, сплошные шопинговые места. То есть это узнаваемо, потому что ты везде, это похоже на все остальное, да. Мне больше нравится, мне очень понравилось то, что здесь большое количество красивых деревьев. Я люблю деревья, зелени много. И, конечно, вот этот вот морской запах. Ни с чем не пере... Ну, то есть он великолепен, несмотря на то, что даже идешь вдоль дороги, у нас, например, в Минске вдоль дороги идешь, и тяжело дышать, а у вас вдоль дороги идешь, и ты все равно дышишь. Вот в целом мне понравилось, я что-то еще очень интересное хотела сказать, но забыла.
Хвалу Калининграду, значит, мы тут такую сложили, несмотря на сложность его, а Дунченко еще и хвалу Балтийскому. Ну, скажите пару слов-то про
город. Ну, правда, это опять будет немножко не архитектуре.
Окей.
Я помню еще, когда Я долгое время не понимал, почему. Для меня город Калининград, город Санкт-Петербург были очень чем-то похожи. Именно вот как раз, что психогеографически.
То есть тоже можно здесь сидеть, да. Дождь идет, и ты пишешь грустные стишки.
Да, здесь также погода меняется, только даже более безумно, чем в Питере, каждый там час. То есть за один там день, за одни сутки погода может поменяться раз в 20, это нормально. Вот. Но думаю, вот они же так похожи, что же, почему здесь мне, не знаю, дышится легче, в Питере нет. Заметил это очень просто. В Петербурге небо, оно вот реально вот на коммуналочную такую структуру его рассчитано, и там небо лежит как раз по крышам. Ты все время как будто в одной огромной коммуналке находишься. Там небо Петербурга лежит тупо на крышах Санкт-Петербурга. А крыши там невысокие, там пятиэтажки все в центре. И поэтому ты как будто всегда идешь по лабиринтам коммуналки, гуляя по центру Питера. Здесь, когда ты выходишь в центр, небо где-то там. Оно где-то высоко находится. И это дает ощущение, что, боже, ты можешь дышать, хоть несмотря, как бы погода не менялась. Город позволяет тебе, вот, не знаю, размахнуться как-то, быть шире немного, чем в Петербурге. В Петербурге ты вынужден быть маленьким, а здесь ты можешь
человеком.
Быть кем угодно.
Да. Русской литературы. Маленьким человеком.
Всякой даже литературы.
Всякой литературы. Тим, спасибо. Ну, друзья, я предлагаю нам в завершении нашего разговора еще по фрагменту из ваших текстов.
Сабина, наверное, первая, потому что... Слушайте, вот я у Сабины еще хочу спросить. Вы же не только поэт, вы журналист, и вы и ваш муж еще и занимаетесь правами, да, журналистов? Mm-hmm. Можно mm-hmm. два слова mm-hmm. об этом сказать? Это просто очень любопытно. Это к вопросу, мой любимый вопрос, ты про поэтическую жизнь и жизнь человеческую, ну, то есть политическую в том числе. Вам вот эта деятельность правозащитная не мешает как поэту существовать, или это отдельные совершенно вещи?
Да, конечно, это совершенно отдельные вещи. И в нашем городе я живу во внутренней эмиграции, как поэт, безусловно. И не только я одна, хотя в последнее время у нас открываются кое-какие пространства, где ты, в принципе, можешь... В общем-то, даже люди собираются побольше, чем здесь, приходят. Видимо, у людей какая-то вот уже жадность, в том числе и к слову. Ну, сколько ж можно слушать, там, я не знаю, белорусское телевидение или что-то еще. Приходят, собираются залы и на поэтов. Но мы эмигранты. Все это, конечно, мешает. Конечно, жить невозможно, работать. Что касается защиты прав журналистов, то работа всегда есть, потому что ну, у нас очень тяжело работать. У нас, например, без аккредитации даже. У нас нельзя работать фрилансером, потому что у тебя попросят удостоверение. Если у тебя его нет, тебе выпишут штраф. То есть эти штрафы выписываются пачками, понимаете, по 10 штук ежемесячно, по 20. А в какие-то моменты, когда там, я не знаю, электоральная кампания или еще какие-то острые политические события происходят, то это еще больше. Вот. Так что, ну, вообще вопрос прав человека – это такой отдельный.
Да, ну тогда, я думаю, что... в общем, как бы стихи тогда.
Да.
В финале нашей да. беседы.
И не про права человека.
Не про права человека.
Из головы буду читать.
Да, давайте.
Ты спросила, почему мне нравится Боб Дилан. Я довольно легко отвечу на твой вопрос. Во-первых, он старый. Во-вторых, некрасивый. В-третьих, играет на губной гармошке. Вот если бы ты спросила, почему ты мне нравишься, было бы ответить чрезвычайно трудно. Потому что, если бы это было не сейчас, я поцеловала бы тебя в губы. Но сейчас совсем другая жизнь, и я никак не выберусь к стоматологу. Поэтому спрашивай меня о незначительном. Спрашивай, почему это Боб Дилан.
Спасибо, Сабина. Дима.
Днями тогда было очень светло, ночью темно, так что звезды подкрадывались совсем близко, чуть выше деревьев. Ты не путаешь? Днем светло, ночью темно? Да, именно так. Я знаю, о чем пишу. Был август, было черно, мы сидели в беседке под тусклой лампочкой и играли в карты. Вокруг лампочки летали мелкие северные мотыльки. Нас было шестеро, а потом стал приходить седьмой. Деревня была такой. Внизу стекольный завод и магазин. От них дорога идет наверх, на холм, и почти у выезда из деревни надо повернуть налево в проезд с двух сторон обсаженной желтой акацией. Можно было идти закрытыми глазами, когда вступишь в облако сладкого запаха, надо повернуть налево. Проезд выводит на общий двор, открытое пространство, где посередине растет дуб. В него мы утыкались лицами, когда играли в салочки или прятки. То есть это был очень знакомый дуб. За большим двором, двор поменьше, уже обставленный сараями. Вроде общее пространство, но уже не совсем, чужие тут не ходят. Там и стояла беседка, деревянное неказистое сооружение, выкрашенное в цвет бордо. Внутри стол, обитый советской клеенкой, и скамейки по кругу. Лампочка и розетка, чтобы слушать кассетный магнитофон. Мотыльки и комары, пауки по углам.
Спасибо, Дмитрий Иванович. Деревня под Питером.
Да.
Так, Александра.
Тоже отрывок из рассказа, называется «Отметина». До моря 4 километра пешком. Мужчина и девушка берут в баре пиво и воды и идут на пляж. По дороге им встречаются девушки из поселка. Они проходят мимо, и от них отчетливо пахнет теплой водой и потом. Одна из них поправила мокрые волосы и плюнула в канаву. В бару на каждую травинку нанизан такой белый пенистый шарик. Эти девушки прошли, и от них запахло. На море ветер, купаться холодно. По склонам бегают дети и фотографируют волны. Одна девочка оступилась, и чтобы не упасть, схватилась за куст шиповника. У нее задралась кофта, и даже с пляжа было видно, какая у нее белая спина. Июнь подходит к середине, а солнце, что в твоем сентябре. Тополиный пух слежался на рукаве лебединым крылом. Если его поджечь, он съежится, и перед тем, как вспыхнуть, станет комком ваты, пропитанный йодом. Мужчина трогает ранку над губой, почти зажила. Когда он решает все же немного поплавать, девушка старается не смотреть, как он снимает с себя и складывает рядом футболку, джинсы, белье и обувь. Когда его долго нет, она подходит к кромке воды и пытается разыскать его среди белых голов беспокойного ревущего стада. Когда она его находит и, успокоившись, решает намочить ноги хотя бы по колено, то стягивает узкие брюки, и мелочи задних карманов просыпается в песок. Медный горячий дождь. И налетает ветер. Колет песок по икрам и становится больно, как в детстве, когда во дворе за сараями была расстреляна прямо по ногам бузинной мелкой острой дробью. Они возвращаются, не пробыв, на пляже 2 часа. Часть пути идут, взявшись за руки.
Спасибо. Саш, спасибо. Тимофей.
Мед тоже липнет, мерзкая застава, но обе ноги, как змея, разверст язык. Как змея трепещет пятками кроваво, как будто от щекотки он возник. Белеет день над этим псевдоградом, над градом день белеет, как награда. За ночь, законченную ядом, день белеет. И чем белее день, тем ниже под ногой. Топчу, как мед, но только белый, тоже липнет. Сминаются и формы, и смеясь, слипаясь в ком, я также хило крепну. Снеговичок, аптека, Питер, грязь. Мороз по коже так не нарисует, тупой татуировкой на стекле, как сбросил всадника, и пламя нагорцует. Четвертым, на диване, не в тепле. А может быть, в движении за поручень, а может быть, еще 4 раз. То было 21-е в полночь. Яйца знали про погоду лучше нас.
Тимофей Дунченко, все-таки питерский,
да,
текст нашел. Нашел питерский, ну, питерский Питер, текст. Друзья, спасибо. Мы на 14-м фестивале «Слово», на литературном фестивале в Калининграде, в клубе «Катарсис», в разговоре о психогеографии и жизни поэта и писателя в современном мире принимали участие Тимофей Дунченко, поэт, Александра Артамонова, прозаик и эссеист, а поэт и журналист Сабина Брело, Минск, и Дмитрий Почедин, писатель, Питер, Берлин. Вела программу Елена Фанаева.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.